что это инструментарий вот о том, о чем сейчас говорим. И поэтому я вот согласен даже с недавней публикацией, когда Родинский сказал, что важно, в общем-то, воззвать к здравому смыслу. Это было всегда в России ценно. И у нас сегодня, к сожалению, таких людей очень мало, которые могут позвать за собой. А с другой стороны, я еще хочу вернуться к этой теме, самое главное, что человек – это центр, который должен быть услышан. Вот это главный, может быть, результат гражданского общества, который есть на сегодняшний день и должен быть таким.
Но только он не только должен быть услышан, он должен сам участвовать в тех процессах, занимать активную позицию, безусловно. И мы должны ее формировать. Мы должны, самое главное, если мы хотим развивать институты гражданского общества в стране, мы должны научиться формировать у человека, начиная со школьной скамьи, степень его активности.
Все-таки домик казенный, он перевешивает нас с вами, да, вот как представители гражданского общества.
Ну, поставили на политический партий.
Но все равно поставим, но все равно, поверьте, да, и здесь не надо лукавить, что в жизни, в принципе, казенный дом он перевешивает.
Ну, потому что,
что нужно сделать, чтобы уравновесить эти чаши, на ваш взгляд?
Ну, по большому счету, это сейчас в России делается, медленно, но делается. То есть идет перераспределение функций. На Западе этот процесс прошел раньше и быстрее. Там часть функций и много передано. Вот опять, если три блока рассматривать, в экономику мелкому среднему бизнесу, его ассоциациям, тем же самым институтам гражданского общества, и там за счет этого развивается именно потенциал экономики знаний. Возьмите сейчас кризис, который происходит, скажем, в мире, в Великобритании. Почему она так хочет страдать? Потому что финансовые услуги и экономика знаний составляет 80% британской экономики. Да? Вот, вот как бы корень-то где. Но с другой стороны, она очень эффективна. Она не настолько металлоемка, энергоемка, как у нас в 4 раза менее. Металлоемка, энергоемка и в 4 раза выше производительность труда. С точки зрения общественного устройства та же самая ситуация. Созданы общественные институты, в том числе волонтерские, которые обладают фантастическим влиянием. Смотрите, что у нас происходит. 70% проблем находятся на уровне местного самоуправления. И они, как институт гражданского общества, должны решаться там. У нас до сих пор только стали создаваться институты местного самоуправления. Что там нет ни кадров, ни самих... Вот вы говорите, очень хорошо прийти в органы местного самоуправления. Но до этого, во-первых, они должны быть. Во-вторых, у них должны быть полномочия и должны быть ресурсы. Это уже вопросы бюджетной политики. У нас основная часть бюджета федеральная, меньшая часть, там 40% региональная, а на местное самоуправление оставляет, ну я не знаю, кстати, федерация лучше знает, 5-7%, да?
Спасибо, а в нормальной экономике там 70%.
Спасибо, я вам открою одну тайну. Одна из следующих наших программ будет посвящена как раз местному самоуправлению.
Но в данном случае это институт гражданского общества, наиболее активный.
Совершенно верно. Вот мне хотелось бы привести одну цитату Аристотеля. Аристотель говорил, каждый гражданин должен быть в состоянии властвовать над своим собственным государством. Конечно. Вдумайтесь, властвовать Конечно. Над своим собственным государством. У нас это возможно?
Так вот, то, что сказал, я вначале прочитал цитату Дмитрия Анатольевича Медведева с послания, вдумайтесь, значит, это то же самое, что когда-то сказал Аристотель. Это то, что когда-то сказал Аристотель. Так вот, смысл заключается в том, что и я согласен полностью с Алексеем Ивановичем, то, что он сказал, но дело заключается в том, смотрите, если мы, и мы идем семимильными шагами далеко уже вперед, вот та законодательная база, которая принята в последние годы, она этому свидетельствует, но дело заключается в том, что принят закон, это еще не все, его надо исполнять. Поэтому смысл заключается в том, что если мы быстро, срочно передадим избыточные функции органов исполнительной власти общественным структурам, которые могут сегодня исполнять эти функции, у нас будет народ поверит в свою возможность участвовать в этой работе, институты гражданского общества у нас будут в стране совершенствоваться. Должен быть диалог между институтами гражданства, то, что мы называем институтом гражданства, и государством. Этот диалог должен быть конструктивным. Государство сегодня... Мы живем сегодня в новой России. Мы вошли в новый этап. И государство сегодня повернулось к институтам гражданского общества. Вот если сегодня институты гражданского общества повернутся к государству, условно говоря, и начнут этот диалог, и, кстати говоря, я хочу вам сказать, это небывалое событие в России, мы 4 по 7 декабря этого года проводим в городе Пензе третий региональный конгресс неправительственной организации Совета Европы. Впервые Совет Европы, значит, будет в России проводить свой третий региональный конгресс. значит, соучредителем этого мероприятия как раз является Совет Федерации. Вот. И мы как раз будем обсуждать там те вопросы, которые обсуждаем сегодня здесь на нашей передаче. Понимаете, то есть мы будем вырабатывать некие стандарты, мы будем принимать кодекс гражданского участия, который будет являться неким определенным мерилом состояния института гражданского общества в каждой стране. Понимаете? И мы там будем вносить со стороны России тоже свои позитивные какие-то изменения, которые у нас есть.
Диалог это замечательно. А на ваш взгляд, без чего невозможен вообще нормальный разговор, нормальный диалог?
Без открытости двух сторон.
Человек должен быть услышан или организация. Вот желание быть услышанным,
чтобы было понимание проблемы.
Да.
Совершенно взаимно.
Вот это самое важное.
А еще нужен чай для этого, на самом деле, чтобы был нормальный диалог. Пожалуйста.
Да, это точно. Это меня замечательно.
Закончу буквально 35 секунд. Значит, для того, чтобы сказать двумя предложениями, нам необходимо, чтобы на стадии концепции любого социально-экономического закона была общественная экспертиза. Чтобы те общественные организации, которые занимаются той или иной проблематикой, давали заключение на тот или иной законопроект на стадии его концепции. Тогда они на выходе, общество должно знать о том, какой он получит закон до его принятия, а не работать с ним тогда, когда его уже примут.
Вот вы принципиальный вопрос поставили соотношение государства и общественных организаций, института гражданского общества. Да? Я хотел бы четко сформулировать ответ на этот вопрос. Государство создано как высший институт цивилизации для защиты людей внутри государства друг от друга, для стабилизации. А общественная организация для развития. Поэтому не случайно мы сейчас, проходя стабилизационный период, прошли стабилизацию, да, период, сейчас период развития, опережающего развития начинается. Так вот, в условиях, когда государство все взяло под себя, можно стабилизировать ситуацию. Развиваться быстро нельзя. Развиваться можно только на базе развития института гражданского общества. И в экономике, и с точки зрения государственного управления.
Кстати, корни гражданского общества в России. Некоторые считают, что это нечто принесенное из Запада. Но это же
12-13 веке еще
Новгородская вещь,
конечно.
Нет, можно примеров много привести. Я думаю, что в любом случае у нас в нашем состоянии сегодня главное, что является Конституция и закон. Конституция забрала, как бы там ни было, некие свободу людей. Люди отдали эти свободы. Сказали, возьмите, но обеспечьте нам охрану нашего здоровья, охрану нашей жизни. Сделайте нам возможность, чтобы мы получали образование, чтобы у нас была работа. Мы отдали часть, тогда и государство должно что-то отдавать. И когда общество видит, что эти свободы, которые отданы, они не реализуются людьми, они, конечно, задают вопрос и должны задавать, и предлагать. Я еще раз хочу быть, нужно быть услышанным. Вот это деятельность общества, да, которое думает и привносит, и его слышит.
Вопрос к представителю неправительственной организации. Скажите, пожалуйста, вы используете иностранные средства в своем бюджете и так далее?
Ну, Федерация мира и согласия не использует иностранные средства.
А вообще как к этому относитесь?
Я исхожу из того, что любая помощь должна быть транспарентна при реализации своих, так сказать, своей деятельности. Вот то, о чем вы говорили, я бы сказал так, что это уже относится к дискуссии не относительно, так сказать, роли и места гражданского общества, а относительно того методов борьбы за политическую власть. Что касается деятельности гражданского общества, то здесь, скажем, средства могут быть и интернациональны по своему характеру, в том случае, если они отвечают интересу конкретного человека. В том случае, если это отвечает интересам каких-то конкретных политических групп, тогда форма отношения к этому должна быть совершенно иной.
Все мы знаем, по крайней мере, до кризиса, сейчас уже не могу сказать, но система грантов, именно западных грантов для российских общественных организаций, была довольно широкой. И многие миллионы долларов шли на поддержание общественных организаций в России.
Как вы к этому
относитесь? Давайте только уточним терминологию. На осуществление их проектов. не на осуществление самих организаций, а на осуществление их проектов.
Здесь, мне кажется, вопрос уже национальной безопасности.
Безусловно. Безусловно. Вот я хочу вам привести один очень примечательный пример, который касается вашего предыдущего вопроса и затрагивает, собственно говоря, и этот вопрос. А видите ли, в чем дело? Вы никогда не слышали такой термин, когда вы начинаете полемизировать с какой-нибудь неправительственной организацией, она говорит, мы независимая организация. Мне очень хочется задать ей вопрос, независимо от кого? Понимаете, и смысл заключается в том, что здесь начинается некая проблема. Вот Виктор и Лена, значит, мне не дадут соврать, вот все мероприятия, которые мы проводим сейчас в рамках нашей комиссии в Совете Федерации, значит, с общественными организациями у нас существует экспертный совет, в который входит 34 неправительственные организации, и которые, значит, обсуждают все разные проблемы. С чем мы сталкиваемся? Мы говорим, давайте проблему, допустим, особенно правозащитным организациям, давайте. Вот у вас есть проблема, давайте мы будем ее решать. Мы субъект законодательной инициативы, несем изменения законодательства и так далее и тому подобное. И вот когда эта проблема снимается, они начинают новую проблему. Следующую проблему. Почему? Потому что если решатся те проблемы, которые они ставить больше не будут, они просто перестанут быть нужны. Понимаете? И смысл заключается в том, что, безусловно, на сегодняшний день мы видим, что подготовки разных мероприятий, подготовки деятельности этих неправительственных организаций, которые я сегодня просто привел примеры, у нас существует влияние определенных структур. Но самое страшное, то, что это влияние не только структур Запада, но это и внутри страны существуют определенные неправительственные организации, которые выражают интересы не самого человека, о котором мы говорим, и не те функции, которые они, собственно говоря, на себя взяли. А есть некие коммерческие структуры определенные, которые создают определенные фонды и говорят, это благотворительный фонд. Это зонтичная организация, которая, собственно говоря, раздает различные гранты каким-то другим, более мелким организациям, за которые они работают и решают некоторые конкретные, в том числе и коммерческие вопросы. И поэтому на сегодняшний день здесь нужно, конечно, приводить эту систему в порядок. Здесь...
Поэтому подорвано доверие.
Да, безусловно. Я вам хочу пример привести. Мы недавно встречались с представителем Организации Объединенных Наций. Да. Вот мы проводили... Мизуи, да. Ханифой Мизуи. Вы знаете, в ЭКОСОС, для того, чтобы получить статус ЭКОСОСа, да, вот статус ЭКОСОСа в России имеет всего 39 неправительственных организаций. Из тех тысяч, которые я вам назвал. Почему? Потому что все жалуются. Очень тяжело зарегистрироваться в Минюсте. А для того, чтобы получить статус ЭКОСОС, нужно пройти тройную процедуру того, что нужно собрать для те документы, которые зарегистрируются в Минюсте. Почему? Потому что они должны четко посмотреть, чем занимается...
Объясните, пожалуйста, ЭКОСОС.
Давайте я объясню, потому что мы приглашали Мизуи.
Это очень интересная тема.
Да, наша организация. Я хотела, во-первых, добавить насчет Виктора его слова. Значит, вот Российский фонд мира, мы на российские деньги живем, но у нас есть проекты, где участвуют зарубежные партнеры. То есть на конкретные благотворительные проекты.
Да.
То есть у нас было это помощь ветеранам, «Осень надежды». Такой там порядка 7 миллионов рублей. Есть американский партнер у нас проекта «Русская инициатива», где американские волонтеры приезжают и восстанавливают детские дома совместно с нашими волонтерами. Она у нас уже больше 15 лет идет. И это совсем другое сотрудничество. И многие организации так и работают. И я еще хотела добавить, что принцип правозащитной организации, я скажу, да, правозащитный, он все-таки более широкий. У нас он понимается несколько в узкое. То есть, как старый, вот есть уважаемый, как Алексей, Людмила Михайловна, но есть и новые поросли, это профессиональных. Но правозащитные организации, те, которые занимаются и социальными правами людей, инвалидов, детей, сирот, престарелых, малообеспеченных, это тоже правозащитники, И наша организация, она имеет специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций.
И это ЭКОСОС как раз.
Это как раз ЭКОСОС. И вот мы приглашали руководителя этой секции неправительственных организаций, госпожу Мизуи в России, с тем, чтобы она ознакомилась, ну, ближе познакомилась знакомы с нашими неправительственными организациями, и принцип того, что в России действительно много типов различных организаций, и действительно, как у нас растет. Очень прошел интересный круглый стол в Совете Федерации, было представлено много организаций, и также мы проводили круглый стол в Фридленд-отеле, посвященный 6-летию Всеобщей декларации прав человека.
Значит, я вам скажу одну маленькую вещь. Посмотрите, вот региональный конфликт Грузия-Осетия. Что происходило? Мы вплотную занимались этой проблемой.